Мэрик по-прежнему внимательно изучала мою ладонь, быстро скользя взглядом по линии. В какой-то момент она большим пальцем слегка нажала на кожу, и я испытал невыносимо сладостные ощущения. Я высвободил ладонь из ее пальцев. «Что ты там увидела, Мэрик?» — быстро спросил я, сглотнув, чтобы подавить голод, как телесный, так и душевный. «Несчастья, большие и малые, мой друг. Очень длинную линию жизни. Знаки, свидетельствующие о силе твоего характера и многочисленных потомков».
«Перестань. Я не могу принять твою интерпретацию. Рука не моя».
«Теперь у тебя нет другого тела», — возразила она. «Разве тело не может измениться под влиянием новой души? Линии на ладони меняются с течением времени. Но мне не хочется тебя злить. Я пришла сюда не за тем, чтобы изучать тебя. И не за тем, чтобы зачарованно разглядывать вампира. Я здесь потому, что, во-первых, ты попросил меня, а во-вторых, мне захотелось побыть с тобой». Я лишь кивнул, ибо не в силах был проронить ни звука от переполнявших меня чувств, и умоляющим жестом попросил Мэрик помолчать. Она повиновалась. Затем, наконец, я справился с собой. «Ты попросила разрешения у старшин на эту встречу?» Она рассмеялась, но по-доброму.
«Конечно, нет».
«Тогда тебе следует узнать кое-что», — сказал я. «У меня с вампиром Листатом все начиналось точно так же. Я не поставил в известность старшин ни о том, что часто с ним вижусь, ни о том, что приглашаю его в свой дом, ни о наших бесконечных беседах и совместных путешествиях, ни о том, что именно я подсказал Листату, каким образом он может вернуть свою сверхъестественную телесную оболочку после того, как похититель тел обманным путем завладел ею». Мэрик попыталась перебить меня, но безрезультатно. «Знаешь, что произошло со мной?» — сурово продолжал я. «Я воображал, что слишком умен, чтобы поддаться искушению, и прельстился посулами Листата. Я считал себя чересчур мудрым стариком, которого не соблазнить бессмертием. Я был уверен в собственном духовном превосходстве над Листатом, и вот теперь посмотри, что со мной стало». Щеки Мэрик вспыхнули румянцем, сделавшим ее еще более очаровательной. «А разве ты не поклянешься, что никогда меня не обидишь?» — спросила она. «Разве не станешь уверять, что Луи де Пон-Дюлак ни при каких обстоятельствах не причинит мне зла?» «Разумеется, я готов дать такую клятву. Однако во мне еще осталась крупица порядочности, которая вынуждает напомнить тебе, что я — создание, обладающее сверхъестественным аппетитом». Она снова попыталась что-то сказать, но я не позволил. «Одно мое присутствие со всеми проявлениями силы может изменить твое отношение к жизни, Мэрик. Оно может погубить твою веру в моральные устои и поколебать желание почить обычной смертью».
«Дэвид, будь же откровенен. Скажи прямо, что у тебя на сердце?»
Явно недовольная моим официальным тоном, она выпрямилась на стуле и посмотрела мне прямо в глаза. «В этом юном теле ты выглядишь одновременно и молодым, и умудренным опытом. У тебя теперь более темная кожа, почти как моя. И в чертах лица появилось что-то азиатское. Но ты остался самим собой, прежним Дэвидом, даже в большей степени, чем прежде». Не в силах справиться с изумлением, я молча следил, как Мэрик пьет ром. Столь безоглядное доверие приводило меня в трепет. Прикосновения Мэрик были ласковыми, почти нежными. Моя вампирская сущность явно не вызывала в ней ни малейшего страха или отвращения. Я вдруг явственно вспомнил, как пленяло меня когда-то загадочное величие Листата, его сокрытое от многих великолепие. Неужели Мэрик так же влекло ко мне,
что если и она теперь попала во власть губительного очарования –